Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Скептики нередко замечают, христианство просто заместило собой прежние языческие ритуалы и не принесло ничего нового. Например, у язычников 25 декабря был день зимнего солнцестояния, день прихода весны на место зимы, день обновления жизни. И христиане на ту же дату установили праздник Рождества. Дескать, вот оно, солнце правды, победа жизни над смертью в Иисусе Христе, воплотившемся, распятым и воскресшим. И в этом будто просто замена одних символов на другие, будто выражение древних и без того существующих общечеловеческих представлений новыми христианскими словами. Скептики, возможно, даже не замечают, насколько правы. Христианство в каком-то смысле действительно стало не началом, а завершением. Оно возникло не в вакууме, а в уже сложившейся культурно-исторической среде. Христос родился в израильском народе, христианские догматы формулировались на языке уже существующей греческой философии. Христиане брали известные до них понятия и переосмысливали в христианском духе. И в этом отношении христианство становилось завершением многовековых религиозных поисков всех предшествующих эпох, становилось реальным исполнением того, чего человечество так долго чаяло, возвращением к Небесному Отцу, возможностью увидеть врата Царства Небесного открытыми. От самого грехопадения Адама и Евы, когда человек отлучил себя от Бога и стал смертным, люди будто хранили память о том, что созданы на самом деле не для грешной земли, а для рая. Они строили гробницы, и архитектура выражала ожидание будущей жизни. Они обращали гробницы на восток, к восходящему солнцу, и конструировали их так, что свет мог залить их особым образом лишь раз в году, в тот самый день зимнего солнцестояния. Люди верили, что смерть не конец, но сон, что умерший вовсе не вычеркнут из списков мироздания, что его, словно природу после зимы, ждет пробуждение к новой подлинной жизни. Но люди не могли просто ждать, они искали и прилагали усилия. И, будучи безошибочны в главном вопросе, в чаянии вечности, нередко заблуждались в ответах, пытаясь постичь Бога одним человеческим умом. А для ответа нужно было откровение самого Бога. Но одни пытались найти Бога в философских конструкциях, другие изобретали свои представления о местных богах, чтобы хоть как-то суметь обратиться к небу. Да, одно маленькое семитское племя в это время как раз хранило откровение о том, что Бог един, и Он не слепая сила природы, не мир идей, а личность. Но кто будет слушать одно маленькое семитское племя? А между тем его вера перевернула историю человечества. Того самого человечества, которое так отчаянно стучалось в небо и, казалось, все никак не могло достучаться. И вот 25 декабря в Вифлеемской пещере небо само сошло к людям на землю. Бог пришел к людям во плоти, родился Иисус Христос. И это, с одной стороны, исторический факт, а с другой – то, что требует особого отношения, особого принятия, особого взгляда на вещи, словом, всего того, что называется верой. Чем вера во Христа отличается от простого обладания историческими сведениями о нем? Банальный, казалось бы, вопрос, но ответить на него значит, по сути, попытаться сформулировать, что человек ищет и обретает в христианстве. Размышлением над этой темой мы посвятим сегодняшнюю программу. И начнем с фрагмента архивной записи беседы известнейшего богослова и пастыря 20 века, протопресвитера Александра Шмемана. Давайте послушаем.
Я не ставлю здесь своей целью доказывать историчность Христа. В наши дни ни один серьезный историк не ставит ее под сомнение. Гораздо важнее вдуматься в то, что разумеют верующие христиане, когда они говорят о вере во Христа. Вряд ли кто-нибудь, будь он верующий или неверующий, решился бы отрицать совершенно исключительное место, занимаемое Христом в истории человечества. Вот уже почти 2000 лет существует христианство. Вот уже почти 2000 лет все новые и новые поколения людей сначала узнают о Христе от своих родителей, от учителей, от проповедников, иногда с раннего детства, иногда в зрелом возрасте. Затем учатся любить его образ, ставить его в центр своих убеждений, мерить им все в своей жизни. Конечно, на протяжении столь длинной истории люди не всегда и не во всем соглашались и соглашаются по поводу Христа. Само христианство давно уже разделилось на 3 главных отрасли, или, как они сами все называют, вероисповедание. Это православие, сохранившееся главным образом в восточной половине христианского мира у греков, русских, сербов, румын, болгар. Это римское католичество и, наконец, это отколовшееся от католичества в XVI веке протестантизм. О том, что разделяет эти 3 главные ветви христианства, я когда-нибудь поговорю особо. И, конечно, враги христианства всегда указывают на это разделение, пользуются им как аргументом против христианской веры. Если сами христиане не могут сговориться между собою, как могут они требовать от неверующих, чтобы те признали какое-то особое, сверхъестественное и божественное значение за христианством? Сейчас скажу только, что сколь бы ни было прискорбно и с христианской точки зрения греховно это разделение, оно, во-первых, не нарушает основного единства всех христиан в их вере во Христа, и оно, во-вторых, в наши дни все больше и больше осознается как недолжное и ненормальное самими христианами всех 3 вероисповеданий. О так называемом экуменическом движении, то есть об организованных и систематических усилиях разных церквей восстановить утраченное единство, я тоже когда-нибудь поговорю отдельно. Для нас сейчас важно подчеркнуть, что когда мы говорим о Христе, все эти 3 разделения не касаются самого главного, а именно центрального, исключительного, ни с чем не сравнимого места, что занимает для верующих Христос в истории мира, в судьбе всего человечества в целом и каждого человека в отдельности. Вот об этой вере во Христа, общей для всех христиан, и которой сознательно или бессознательно, в большей или меньшей мере, жил и живет христианский мир, в которой пропитана вся наша культура, вдохновлены лучшие произведения искусства. Об этой вере я и хочу напомнить в этих беседах. Ибо в наши дни одна часть людей открыто заявляет, что христианство вредно и опасно, и направляет все свои усилия на то, чтобы выкорчевать его из человеческой жизни и из человеческого сознания. А другая часть, не борясь с ним и не преследуя его, склонна думать, что христианство отжило и принадлежит только прошлому. Правда, открытая борьба с христианством особого успеха не имеет, и беспрецедентная мобилизация против него целого государственного аппарата не дала и не дает желаемых результатов. Правда и то, что нет дня буквально, чтобы ко Христу и к вере в Него не обращались те самые, кто, думая под теми или иными влияниями, что христианство отжило. И все же, стоит еще раз проверить себя и свою веру и спросить, что в них живет вечной жизнью, что дает такую радость, такое спокойствие, что наполняет светом, счастьем и смыслом весь мир и всю мою, всю нашу жизнь в мире, что остается твердым, несомненным и неизменным, несмотря на все то странное и злое, чем так наполнен мир. Конечно, вера всегда очень личная вера. Но то и удивительно в христианской вере, что, будучи личной, она встречается с личной верой миллионов других людей и переживается и ощущается как общая и единая вера. Каждое воскресенье в церкви сотни людей поют верую во единого Бога Отца, Вседержителя Творца неба и земли, видимым же всеми невидимым, и во единого Господа Иисуса Христа. Каждый поет «верую», исповедуя свою личную веру, но вот так же веруют все, и это верую превращает эти сотни людей в некое живое единство, говорящим по выражению церкви «едиными усты и единым сердцем». Верую. Во что же я верую, когда я говорю, что верую во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, когда я исповедую Его Спасителем и Царем мира, когда утверждаю, что вечность, победа жизни над смертью, торжество жизни, полнота того вечного царства, которое христиане называют Царством Божьим, и в котором видят цель всей истории, всего космоса, всех его надежд и ценностей, что все это связано со Христом, зависит от Него и в Нем получает свой последний и всеобъемлющий смысл. Если следовать как раз этому торжественному, общехристианскому исповеданию веры, на которое я только что ссылался, на эту молитву, которую каждое воскресенье мы поем все вместе, едиными усты и единым сердцем, и которая соединяет в себе миллионы христиан, то первое в этой вере есть, конечно, признание исключительного значения одного человека – Иисуса, жившего в Палестине под римской властью около 2000 лет тому назад, и жизнь и образ которого записаны в Евангелии. Иными словами, первое, во что верят христиане, это в то, что в нашей человеческой истории, в нашем пространстве и времени произошло событие, человеческое по своей внешности, но наполненное таким смыслом, который делает это событие решающим и центральным для всех людей, для всей их жизни и для всей их истории. Человек Иисус, родившийся в бедной семье плотника из Назарета Галилейского, в городе Вифлееме, в нескольких километрах от Иерусалима, родившийся в таких бедных условиях, что для него, новорожденного, не нашлось места в городе. В возрасте около 30 лет, вышедший проповедовать свое учение о Царстве Божьем, обвиненный в преступлениях против религии своего народа, распятый при римском губернаторе Пилате. Все это так просто, так скромно, так человечно, так правдиво. Об этом человеческом начале христианства я уже говорил. И это и есть начало нашей веры. Мы верим прежде всего в нищего учителя, устававшего, страдавшего, жаждавшего, голодавшего, провевшего всю свою жизнь с бедными и нищими, окруженного 12 рыбаками и несколькими преданными друзьями. Но как же и почему в этом простом человеке христианство видит Господа, Царя и Судью, центры содержания всего того, во что верит, на что надеется и чего хочет человек? Как соединяется эта человеческая внешность Евангелия с тем божественным смыслом, который всегда, с самого начала, видели в нем христиане? Этот вопрос и составляет следующее измерение христианской веры.
Это был голос протопресвитера Александра Шмемана, фрагмент архивной записи, одной из его бесед на радио «Свобода». Материал предоставлен издательством Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Эта беседа оканчивается вопросом, по сути, о том, что означает на практике «идти за Христом». Это выражение «идти за Христом», «следовать за Ним» часто звучит в разговорах о вере и столь же часто может вызывать вопрос, как увидеть в этом не метафору, не фигуру речи, а реальность и конкретику лично моей жизни. 2000 лет назад на Голгофе был распят Бога-человек Иисус. Через 3 дня Он воскрес. Предположим, я верю в это как в то, что подлинно свершилось. Но какое отношение это событие многовековой давности имеет ко мне здесь и сейчас? Это принципиальный вопрос христианской веры, и ответ на него уже 2000 лет дают христианские пастыри. Мы обратимся к опыту современному и послушаем фрагмент статьи одного из самых известных сегодня проповедников, греческого пастыря-архимандрита Андрея Кананоса. Уже в словах, вынесенных в название этой статьи, звучит начало ответа на вопрос, что значит идти за Христом на практике. Статья заглавлена так: «Когда Христос станет для тебя всем». Давайте послушаем фрагмент ее аудиоверсии.
Ты не понимаешь, почему другие плачут? Что заставило эту женщину плакать, прежде чем я ей скажу что-либо? Она плачет, потому что чувствует. Она стоит перед Господом. Стоит перед таинством исповеди, святой литургии, святого причастия. Стоит в таинстве церкви. И она посвящается этому таинству. Это Христос. Христос должен войти в твое сердце, понимаешь ли? Чтобы пробудить каждую твою клетку, чтобы изменить тебя, чтобы дать тебе силы пережить все жизненные невзгоды. Как иначе ты их переживешь? Ведь сойдешь с ума. Без Христа сходит с ума, без Него приходит не только скорбь, но и отчаяние. Пик неописуемой скорби. Живя без Христа, ты убиваешь себя, заболеваешь. Если ты не впустишь Христа в свою жизнь, то кого тогда впустишь? У тебя пустота, ты пытаешься ее заполнить чем-то, но у тебя остается все тот же горький вкус. Отчаянно ищешь перемен, чего-то нового, но что бы ты ни изменил, опять остаешься все с тем же. И снова те же переживания и попытка сбежать от них, найти какую-нибудь замену, но остается прежняя горечь, тот же горький сухой вкус во рту. Но мы же созданы не для такой жизни. Бог создал нас для большего. Ты заслуживаешь жизни прекрасной, заслуживаешь освящения. Протяни руки и почувствуй, как в твой дом входит Христос. И вот ты уже ощущаешь в своем сердце бесконечную радость. Ты заслуживаешь того, чтобы почувствовать счастье, которое изливается изнутри наружу, а не наоборот. Понимаешь ли ты это? Изнутри наружу. И испытываешь радость, о которой не знаешь, откуда она пришла. Это Христос. Христос вошел в тебя. Иисус, я не устаю произносить это имя, а ты? Однажды мой знакомый спросил меня, почему при мысли, что вечером съем пиццу и выпью кока-колу, я радуюсь, но не чувствую того же, когда думаю о Христе? Иисусе мой, Христос мой, почему я не радуюсь от мысли, что буду молиться? Почему еда и даже мысль о ней, спортивная команда или какое-то мирское событие доставляют мне радость? Утром я с нетерпением жду вечера, когда смогу пойти в кафе и вкусно поесть, но не радуюсь при мысли, что у меня есть мой Бог, что у меня есть Спаситель, что меня ожидает рай, Царствие Божие, святая литургия, на которую пойду скоро. Почему все это не наполняет меня радостью? Потому что Христос не вошел в нашу жизнь. Поэтому старец Иосиф Исихаст со святой горы Афон рассказывал, когда он, читая книгу, доходил до слов «Иисус, мой Христос», то не мог продолжать чтение. А мы читаем без проблем, читаем слово «Иисус», словно встретили его в медицинском рецепте. Услышь эти слова: «Мой Иисус», «Мой Христос», «Мой Создатель», «Мой Творец», «Моя любовь», «Мой свет», «Мой пастырь». Все это есть Христос. Чувствуешь ли ты это? Почувствуй, чтобы наполнить жизнь Христом, насытиться им, найти через Него полноту души, не просить любви у людей, утомляя их и утомляясь ими. Все мы устаем и утомляем других, потому что если не уповаешь на Господа, который есть источник любви, то всегда будешь просить любви у того, другого, у той, другой. И что тебе даст человек, если у него нет того, о чем просишь? Ждешь любви от своего мужа, но найдешь ли ты ее у него? Даст ли он ее тебе? Есть ли она у него? Ведь некоторые даже от своих родителей не получили любви. и только прикоснувшись к Господу, обретешь покой и найдешь источник любви. Тогда скажешь себе, если меня любят, я рада этому и благодарна за это. А если не любят, то меня это не слишком беспокоит, потому что я люблю. У меня есть источник радости, силы и любви. Я прикоснулась к тому, кто есть начало всего и счастлива. В противном случае ты будешь все время просить. И все беседы, все исповеди — это тоже поиск любви. Вы чувствуете, что человек хочет чего-то от вас, ждет тепла и любви. Все мы ищем любви и потому замечаем, кто на нас ласково посмотрел, кто сказал нам доброе слово, благое, сладостное, нежное, любящее, которое согревает нас. Но что скрывать, все это внешнее, потому что все должно прийти от Господа. Никто не может наполнить твою душу, никто сам по себе не может сделать тебя счастливым. Только с Богом можем стать полноценными людьми, можем иметь сами и давать другим. И даже если нас никто не полюбит, это уже не будет для нас проблемой. Помнишь ли, что ты мне однажды рассказал? Как-то раз под вечер я сидел и ждал телефонного звонка, хоть от кого-нибудь, но никто не звонил. Никто. Никто мной не интересовался, живой ли я, мертвый. Неужели никто меня не любит? Но вдруг зазвонил телефон, я бросился к нему обрадованный и подумал, вот и вспомнили про меня. А знаешь, что это было? Звонили в аптеку, ошиблись номером. Позвонили мне по ошибке. Кто-то подумал обо мне по ошибке. А что я тебе ответил тогда? Есть кто-то, кто любит тебя не по ошибке. Кто по-настоящему тебя любит всегда, днем и ночью, 24 часа в сутки смотрит на тебя и ждет, чтобы ты обратил на него внимание. Но ты этого не понял и потому страдаешь. Просишь любви тут и там, а ведь есть настоящая любовь, и она вокруг нас, это любовь Христа. Она такая смиренная, такая терпеливая. Она надеется, что наступит время, когда ты найдешь для него немного времени. Когда уделишь ему хотя бы малую талику своего внимания, чтобы он сказал тебе, что любит тебя. Когда ты на минуту выключишь телевизор и откроешь глаза души, чтобы увидеть его. Когда начнешь читать Писание, чтобы осветиться. Когда возьмешь четкие и начнешь молиться, чтобы получить Божью благодать. Господь ждет этого и говорит тебе, ты ждешь телефонного звонка, но я возлюбил тебя раньше изобретения телефона, возлюбил тебя раньше создания мира. Я нашел способ сказать это твоему сердцу. Но твое сердце никогда не работает должным образом, никогда твое сердце не думает обо мне. Ты постоянно занят одним, другим, третьим, и у тебя нет времени услышать меня, когда я с тобой говорю. Не останавливаешься даже на минуту, чтобы услышать, как я говорю тебе, чадо мое. Однажды, 2000 лет тому назад, в полдень на Голгофе, я пролил за тебя свою кровь. Кто другой умер бы ради тебя? Кто бы позволил себя распять на кресте за тебя? Кто бы пострадал за тебя? Кто бы из любви к тебе божественной кровью обогрел землю? Понимаешь ли ты это? И не говори мне, что это теории и мифы, потому что если бы это было так, то эта любовь не укрепляла бы так много людей, не делала бы вот того монаха со святой горы Афон, затворившегося в келье, таким счастливым. Если то, о чем мы говорим, было бы мифом, то это не укрепляло бы жизнь вот того человека в искушениях, невзгодах, во время постов, в нищете, жажде, лишениях. Помнишь ли ты, что сказал мне, когда мы с тобой были на Афоне? Я не хочу выходить из кельи, пусть хоть бомбят снаружи. Это такая радость, когда я в келье, и выходить не хочется. А что такого было в этой келье? Она закрыта для мирских радостей. Это маленькая келья, размером 3 на 3 метра. Но в ней есть Христос, Святая Троица, в ней Божия благодать, Святой Дух. Внутри простор неба и бесконечная, прекраснейшая равнина, благоухающая розами. и монах не хочет выходить из своей кельи. Кто там его удерживает? Христос, тот, кого ты называешь басней. Если возлюбишь Христа, то никогда, никогда не почувствуешь себя одиноким. Мне, может быть, и не удастся достичь этого, но ты можешь этим жить. Пусть мы, которые об этом говорим, не настоящие, но это не имеет значения. Ты можешь быть мудрым, можешь уловить смысл, сделай шаг, который мы еще не сделали. Но и мы этого хотим. Хотим и пытаемся. А ты тот, у которого есть желание, жажда, искренность, благорасположение в душе. Так сделай этот шаг, дерзай. Не смотри на меня, не смотри на других. Мы только говорим, а ничего не делаем. И тебе что мешает? Действуй, подвязайся, живи, чтобы быть радостным, счастливым. Чтобы испытать счастье, ты этого заслуживаешь. Все это так прекрасно. Едва подумаешь об этом, как твое сердце наполнится радостью и счастьем. Почувствует себя умиротворенным. Все это даст тебе Христос.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи современного греческого пастора архимандрита Андрея Кананоса. Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».